следующей 37 главе того же пророка Иезекииля говорится о грядущем воскресении Израиля по действию Духа Божия. Он начнется с восстановления физического. Сблизятся рассеянные кости. Они покроются кожей и плотью. Но душа народа воскреснет лишь тогда, когда повеет на нее дух жизни, дух животворящий. Я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете. Все эти великие откровения были даны в Ветхом Завете. Отсюда тон у пророка в словах Христа к Никодиму, учителю Израилеву. Этот укор может быть обращен ко всем вождям еврейского народа нашего времени, поэтам, раввинам, представителям науки, искусства и религии, ко всей интеллигенции Израиля. Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Не знаешь истинного пути к исцелению народа, изнывающего в тысячелетних страданиях? Подобный укор за незнание или отвержение этого пути может быть обращен к интеллигенции каждого народа в наши дни мирового кризиса. Есть две стороны в проблеме возрождения – божеская и человеческая, запредельная и земная, трансцендентная и эмпирическая, потусторонняя и непостижимая, таинственная, и ее практическое проявление в опыте этого мира. Одна совершена Богом, другая ожидается от человека, от его свободной воли. Подобно этому и в обычном естественном рождении человека есть видимая сторона и есть нечто непостижимое, а именно тайна появления сознания, возникновение души в новорожденном организме. Христос, говоря о духовном возрождении, касается и сверхъестественной стороны этого факта. Кстати, скептики всех времен ставят вопрос относительно запредельного мира. Они говорят, кто был там? Кто-либо когда-либо пришел оттуда, чтобы компетентно и авторитетно засвидетельствовать о том, что он видел? И вот Христос в данном случае отвечает на этот вопрос. «Истину, истину говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствует о том, что видели, а вы свидетельство наше не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном, то есть запредельном, метафизическом? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И вот, что должен был сделать Бог для искупления и возрождения человека? Нужно было восстановить живую связь, общение человека с Богом, и для этого устранить грех, лежащий преградой между человеком и Богом. Нужно было прийти Искупителю и взять на себя грех мира, умереть для искупления его вины. И об этом также даны в Ветхом Завете откровения про образах и пророчества, касающиеся страданий Мессии. Например, в 53 главе Исаии, цитирую, «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши, наказание мира было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он исчезуем был, настрадал добровольно и не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласием, так он не отверзал уз своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего понес казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не был лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Исаия 53, 5 по 10. Христос говорит о божественной стороне искупления в беседе с Никодимом, ссылаясь на опыт Ветхого Завета. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Поистине это тайна, превосходящая наш разум. Но справедливо говорит по этому поводу профессор Друмонд. Лучше 2 года не понимать тайны искупления, чем 1 день не быть прощенным. И неужели мы признали бы разумным рассуждение голодного человека, который сказал бы: «Я не буду принимать пищи, пока не пойму всех процессов пищеварения, всех физиологических и психологических фактов его сопровождающих». Сущность Евангелия есть любовь Бога, желающая дать каждому человеку новую жизнь, жизнь истинную, вечную. Сам Христос в данной беседе выражает эту сущность словами: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Такова любовь Бога к человеку, и она непостижима. Но любовь надо не понять, а принять. И практические результаты этого принятия являются лучшим доказательством Евангелия. Каковы же эти жизненные результаты? Они определены в только что приведенном изречении Евангелия одним словом – жизнь. Жизнь неумирающая, вечная, подлинная, истинная жизнь. Мы уже сказали, что временная телесная жизнь есть общение организма с проходящими материальными веществами природы. И ясно, что жизнь духовная, вечная, есть общение человека с духовными и вечным началом, который есть Бог. Только Он может сообщить нашему разуму истину, нашему чувству красоту, нашей воле добро. Их полнота, полное воплощение даны во Христе. Поэтому, принимая Христа, мы на опыте практически приобщаемся истине, красоте и добру. Мой личный опыт, пережитый мною в периоде моего студенчества в 1904 году, привел меня к этой новой жизни. Это случилось в России, недалеко Ленинграда, на берегу Балтийского моря. Там, в тишине соснового леса, в высоком храме природы, душа, терзаемая сомнениями на жизненном перепутье, нашла во Христе прощение, мир, силу и свет, обрела новую жизнь. Таков был результат молитвенного обращения к Отцу во имя Сына, отдания себя и своей воли Христу. Это не субъективное только переживание отдельных единиц. Это опыт неисчислимого количества людей из разных племен и народов. Опыт объективный, исторический, вселенский. И в этом состоит прагматическое, данное в жизненном опыте, доказательство истинности христианства. В свое время русский профессор истории М.Н. Петров показал в своей лекции «Евангелие в истории», что благая весть в восстановлении достоинства человека в корне подорвала языческий быт, устранила рабство, унижение женщины, внесла новые понятия и устои в социальную жизнь, дух любви и правды в международные отношения. Жизнь изменилась до неузнаваемости. Там, где Евангелие принималось, эту преображающую силу Евангелия мы можем видеть и теперь, наблюдая культурную жизнь отдельных народов. Чем больше Евангелие распространено и принято в данном народе, тем выше его нравственная жизнь, его социальные отношения, трезвость, чистота, гуманность. Я продолжу эту лекцию в следующей передаче. Спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.